Марка 14:34. Найдите, пожалуйста. А то подумайте сейчас, ведь я всегда с собой не согласен, это твой частный случай. Моя душа меня любит и всегда мне подчиняет. Ага, раскройте мне эту историю. Отдельно, потому что отдельно меня пригласить на беседу, на чай, на кофе, на пиццу и рассказать мне эту историю, как ваша душа любит вас. Я не сомневаюсь, что она вас любит. Ей принадлежит такая функция, как самообеспечение или самозащита. Знаете, какое? Самозащита. Как бы сама себя защитить. Это наша душа. И она защищает себя от всех и даже от Бога. И даже от вас может защитить себя. Чтобы вы не мешали. Открыли Марка 14:34? Марка 14:34. Не все, все тут нашли остальные? Смотрите. И сказал им, это говорит наш Господь Иисус Христос, наш Бог. Душа моя, что? Скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. Вы верите в то, что Сын Божий исполнил волю Божию на земле здесь, Отца? Верите в это? Что Он был во всем послушен Ему. Смелее, во всем я говорю. Что Он во всем полностью был подчинен Богу. Не только в духе своем, но и Его душа была подчинена. Сейчас я расскажу несколько примеров. Какой пример? Когда Он вошел в храм, и там стояли менялы, помните, да? Крутили. Он возмутился не только в своем духе, Он взял предмет, и начал все это там что? И по его виду он не был таким смиренным агнцем, который ехал на ослике. Не так ли, да? Приезжая в город. Представьте себе, такой милый Иисус. Веточки ему ложат, одежду ложат, он такой безобидный. Он приходит, начинает все тращить. Не так ли? Аминь. Был у него ярость и гнев при этом? Конечно, были. Это относится, по-моему, сколько я знаю, к эмоциям. А как вы считаете? Потому что его чувства были полны просто сверх тем, что он увидел, что какое безобразие творится в Доме Божьем. Не так ли? Смелее. И у него был духовный перебор, духовный гнев. Не так ли? Но это было подчинение Богу. Аминь. Тут нельзя сказать, что какие-то вещи. Он приходит на молитву перед Иерусалимом и просто плачет. Не так ли? Видя город, который побивал пророка за пророком. Не так ли? Которых он посылал. Не так ли? Смелее. Он плачет просто. О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророк. Это эмоции, не так ли, слезы? Смелее. Эмоции, которые переполнили его, не так ли? Боли. Сколько он людей послал, и сколько людей убили в этом городе, который называет святой и своим городом. Аминь. Святые, которых он очень любил. Которых он любил, потому что он хотел, чтобы другие любимые его спаслись. А их просто убивали за его имя. Было ему больно? Конечно, было больно. Но это же было подчинение Богу. Аминь. Значит, я что понимаю? Он был послушен Богу во всем. Написано слово, был послушен Отцу во всем, не так ли? Значит, я понимаю не только в духе, но и в душе, и в теле. Вы все согласны со мной? Вся его жизнь это было полное подчинение Богу. И теперь он говорит нам здесь, что его душа что? Скорбит смертельно. Что это значит? Его душа сказала, а я вот этого не хочу. Не так ли? Смелее. Вот этого? Подождите, но он же знал конкретно, весь он до этого говорил, его мысли были наполнены информацией, что он с какой целью пришел на эту землю. Вы помните, с самого начала говорит, я пришел, чтобы умереть и постать. Помните, да? Что мне нужно быть распятым. Помните? Значит, его разум и его чувства конкретно знали волю Божью, не так ли? Его решения и его эмоции подчинены также были Богу, не так ли? Но, любимочка душа, самый тяжелый момент его жизни, испытания, когда у нее кровь просто течет со лба, не так ли? Говорит, а я вот этого не хочу. Так написано в Писании. А теперь вы хотите сказать мне, что ваша душа, она лучше, чем у Иисуса? Она больше подчинений? Она хочет только того, что Божье? Она всегда готова исполнять? Господь, скажи, я буду все делать! Вы просто иллюзионисты тогда, друзья мои. Еще одно место, чтобы не было на одном, Иоанна 12:27. Сейчас усугубим. Иоанна 12:27. Иоанна, Евангелие, это Иоанна. 12 глава, 27 стих. Если вы найдете это место, скажите мне аллилуйя, аминь, чтобы я знал, что вы там. Только несколько нашло. Остальные еще не нашли, ищите. Найдите, пожалуйста, Иоанна 12:27. Иоанна 12:27. Продолжается разговор о душе. Что здесь написано? Душа моя теперь что сделала? И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но сейчас я и пришел. Смотрите, в концовке он говорит, что он знает, для какого часа. Но теперь слушайте очень внимательно. Когда душа возмутилась, он хочет поменять план Божий. Все видели? Вы посмотрите, там все написано. Когда душа возмутилась, он говорит, может быть, эта чаша пускай меня что? Так вы поняли, какой предатель сидит в каждом из нас? Все меня слышите? Все слышите внимательно меня? И вы мне будете говорить после этого, кто-то будет говорить, что ой, моя душа, она так хочет всего Божьего. Ребята, забудьте, даже не пытайтесь мне это сделать, хорошо? Потому что я знаю, это предатель, который есть в каждом из нас. В каждом. Но в отличие от плоти, которую нужно распять, не так с такими похотями и страстями, с душой нужно работать. Ее нужно что? Подчинить. А все слышите? Не она будет подсказывать, мне это подходит, мне это не подходит. Это меня устраивает, но она возведет всегда в ад с таким желанием. Понятно? Она приведет вас мимо престола Божьего, мимо благодати Божьей. Душа, которая контролирует человека. Все места снимательны? Она должна быть только подчинение. Это ее правильная позиция и правильное положение. Вот почему я бил с самого начала против культурного стояния славянского общества, говорящего, что душа имеет первое положение. Если душа у вас занимает первое положение, вы придете далеко мимо Царства Божьего. Все места слышат, друзья мои? Аллилуйя. Третья ошибка. Как раз то, что сказала сестра. Ты как уже смотрела в будущее. Третья ошибка. Душа имеет контроль. Третья ошибка. А сейчас мы еще дальше говорим. Вы думаете, я сказал контроль только души? Ха-ха, ребята, какие вы любимые, наивные. И мне приятно с вами работать дальше. Сейчас мы еще копнем дальше. Как говорили, чем дальше в лес? Аминь. Сейчас мы наломим еще дров. Сейчас мы ударим по нашей... Да, намочи, пожалуйста. Я так тру. Но... Или это карандашом, то с этим меликом пишу. Написали, да? Это, оказывается, ошибка. Мы думали, Виктор, ты нас к этому вел. Что это уже не ошибка, что это как бы правильно. Притчи 16.2. Притчи 16.2. Бытует такое тоже понимание. Раз она имеет разум, волю, чувства, эмоции... Она такая главенствующая барышня у нас. Значит, у нее все так схвачено, что она все за всем как бы контролирует, получается. Открыли, да, притча 16.2? Притча 16.2. Все пути человека чисты в каких глазах? В его собственных. Заметили, да? Ну, то есть, мы для себя, нормальные ребята, не так ли, да? Для нас, мы сами в своих собственных глазах чисты. Дальше написано, но Господь что делает? Взвешивает, что написано у вас? Души. Ага. Господь заинтересован поставить четкое определение нашей душе. Помните, мы говорили определение только в силе. Помните, мы говорили? А здесь еще немножко расширить нашу дельту. Не просто маленький ключеек, а расширить, что Бог взвешивает всю нашу душу. Его интересует, помните, я говорил, чувство, воля, разум и эмоции. Правильно? Его все эти положения очень интересуют. Теперь давайте немножко поговорим о душевном человеке, чем мы, прежде чем мы придем в контроль. Напишите слово «душевный человек». Когда я покаялся, мне Бог положил на сердце, как бы сразу, буквально с первых же месяцев моего духовного становления, учиться. И я помню, что когда начал служение в Киеве, в свою первую церковь, она стала очень хорошо расти. Как раз это же была одна из идей, почему тогда я и с базаром закрыл эти все дела. Хотя финансово было, как бы казалось, убыточно, но Господь никогда нас не оставил. Благословлял, поэтому пускай для вас будет поддержка. Это не голая фантазия, говорит сам человек, славянин, который живет на той же самой земле, кушает практически на то одно и то же самое, и понимает и все условия. Я видел, что Господь действительно просто хотел, ждал от моего решения. Но сейчас не в этом вопрос. И когда пришло время, я знал, что Господь меня призывает учиться, тогда я знал, что мне Бог хочет, чтобы я поехал в Америку. Хотя оно звучало вроде бы в Америку, то есть можно, ну, тогда на Украине не было. Это был 90-й год, тогда не было никаких библейских школ на Украине. И у нас был такой, не знаю, может вы знаете, такой Генри Мадава, черный такой пастор в Киеве. Он был у меня помощником, но он хотя бы где-то в Африке, в Бонке учился, в какой-то библейской школе, он хотя бы что-то знал на фоне нас, все, которые где-то что-то читали, но сложить это, выложить какое-то учение не могли. Но я знал, что Господь меня, ну как, мне было открыто, что Господь призывает меня быть учителем, а для учителя нужно самому еще много-много учиться. Вы понимаете, надеюсь, что я говорю. И вот, и я знал, что мне нужно ехать в Америку. Ну... Сразу я пошел в библейский колледж здесь учиться, сразу же, слава Богу, такой был при служении Билли Грэма тогда, сейчас он уже ушел в вечность, тогда Калифорнии, они открыли для русских отделений. Я тогда еще не знал столько английского языка. Ну, я их не научил его в школе, но понимаете, что там в школе. I am born in Kiev, да? Там такое все, вы помните. А, поэтому я знал, что мне нужен английский язык, но я думал, пока английский выучу, ну, я сразу как бы решил все-таки учиться. И пошел учиться, и закончил его. Но я знал, что мне нужна какая-то практическая школа. И я пошел в одну из библейских школ Миннеаполиса, которая готовила миссионера, потому что я знал, что это мое призвание учить не только где-то локально, а ездить в разные страны, в разные города, в разные места и учить там людей на месте. И мне нужна была практическая школа, допустим, в смысле, если я сталкиваюсь с какими-то проблемами, там, столкновениями, какими-то ситуациями, как это реализовать на практике, а не просто как бы только голую теорию. Вы не замечаете, если я вам говорю, я не говорю просто какие-то пространные выражения, пытаюсь это приземлить в вашу жизнь, не так ли, да? То есть я считаю, что это очень важно, потому что некоторые боятся учебы, думают, что это учеба, это просто какая-то схематически выложены какие-то термины, положения, которые запутаются. Но я верю, что это при правильной подаче, я учусь и у апостола Павла, и у Иисуса, как это передавать, чтобы это, ну, имело отношение к людям реальным, живым, которые живут в тех же ситуациях. И вот я пошел в эту библейскую школу. Она давала хорошее очень обучение, но в одном из уроков, именно по книге Коринфянам, я столкнулся с таким преткновением, когда наш учитель, она сказала, что есть христиане как бы духовные, есть христиане плотские. Но она взяла, там так писание написано, мы сегодня сами читали, кстати. Вот я тогда возмутился, помню, ответ на этом уроке, и сказал, как могут быть христиане плотские. Для меня плотской христианин – это не христианин, ну так, максималист. Ну, разделил сразу. Ну как понять, плотской христианин – это человек, который живет по плоти, правильно? Мое понимание христианин – это человек, который живет по духу. Как вы считаете? Я не знаю, как вы считаете, но я так довольна. Я не хотел согласиться не только с ней, а с самим писанием. Такой революционер. Но, во всяком случае, через годы я уже стал это понимать больше. Но тогда, когда я поуверовал, для меня это очень как бы, ну, выглядело катастрофически. Но слово уже «душевный» я откладывал вообще далеко-далеко-далеко. Я просто понимаю сегодня, может быть, до этого никогда не поднимали тему душевных отношений с Богом, душевных связей и всего остального. Оно, кажется, как будто не лезет вам в разум. Но я вам скажу, что я даже противился этому. Но я, потому что я думал, как может быть душевный человек? Душевный человек – это мирской человек, не так ли? Но я даже думал, ладно, душевный откину. Хотя бы даже не задумываться об этом, потому что, ну, как бы мне казалось, что человек верующий, это и дух, и душа, и тело, все служит Богу. Все понятно? И когда я начал работать на этой теме, я вспомнил, сколько я был действительно анормально как бы воспринимал всю эту информацию и увидел, что действительно это и есть место, к сожалению, в теле Христовом, среди верующих людей. И давайте сами с этим немножко разберемся, хорошо? Вы написали душевный человек, правильно? 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Помните, я бросил немножко раньше фразу о том, что только в духе мы можем познавать волю Божию. Помните, да? Что душевный человек познавать волю Божью не в состоянии и не может. Поэтому, когда идет от Бога информация, он всегда бы противится. Мы говорили, что душа наша противится. Вы нашли, да, 1 Коринфянам? Написано у вас и у меня следующее. Душевный человек не принимает, так написано, да, у вас? Того, что от Духа Божия. Дальше объясню объяснение. Потому что он почитает это что? Как может этот человек почитать это безумием, если он не имеет какую-то внутреннюю мотивацию или ассоциацию со своими пониманиями? Не так ли? Откуда я могу определить другого человека безумным? Только по своим собственным критериям. Не так ли? Смелее. Ну, если я себя считаю не безумным, для того, чтобы определить другого человека безумным, или наоборот, я тоже безумный, я могу определить, ага, другой тоже безумный, потому что я безумный. Правильно? Или наоборот, я, потому что я не безумный, я могу делать эквивалент для другого человека, он, наверное, безумный, потому что он поступает не так, как я думаю. Не так ли? И как я поступаю. Это понятные слова или сильно запутанно сказал? Запутанно, да? Ну, то есть я могу только от своего восприятия, от своих знаний определять какие-то вещи. Не так ли? То есть получается, что раздушевный человек оценивает все от своего собственного понимания. Не так ли? Значит, он почитает все неправильным то, что не сходится с его пониманием. Не так ли? Никогда то, что от Бога, которое приходит из духовного мира, приходит от Духа в жизнь людей, нас, живущих здесь, на территории демонической. Все мы слышим внимательно? Но мы живем на территории князя демонического мира, потому что вы помните в Бытие, человек Адам и мы все поколения после него отдали власть над этой землей. Помните, да? Потому что мы продали свое первородство здесь за буквально несколько яблок. Не так ли, да? Ну, условно, конечно, шутка. Ну, может быть, славяне там за вареники там, или еще там за макароны, я не знаю, за что там. А, итальянцы за макароны. Но мы как бы продали, так, да, скажем, отдали свое первородство. И теперь с того времени здесь господствует, помните, кто? Сатана. Помните об этом, да? Который вселяет в мысль людей разные идеи антихристианского понимания. Ну, это называется антихрист, помните, да? Что я хочу сказать здесь? Что раз мы воспринимаем и сформированы в ложной системе, то, конечно, если Бог с его царства, с его позиции, с его истины посылает нам свою информацию, она, естественно, принимается в штыки. Все понимают мою мысль? Не рисуйте себе картину, да все, что Господь скажет, я приму. Ну, ребята, Бог нас кормит и дает ту информацию, которую мы сегодня можем принять. Даже сегодня какие-то мои сложные вещи, вы просто, я верю, выросли до такого уровня, чтобы с вами можно было на эту тему говорить. Понимаете мою мысль? Я верю в это. Это моя вера. Что вы, может быть, еще не все сможете реализовать в своей жизни, но готовы на некоторых вещах уже подумать и решать какие-то вопросы. Не так? Я в это верю. Поэтому это было не мое как бы глупое предложение, а я верю, что это Божий сценарий. Раз вы сегодня можете это воспринимать, это не гарантирует мне, что я все, что буду говорить, оно будет у вас просто вливаться, втекать, и вы все, о, аминь, аллилуйя, да, это оно, о, хорошо. Я, конечно, вкладываю какие-то вещи, которые вы понимаете, и которые вам легко реагировать. Но не значит, что все, что я говорю, так все понятно и легко. Не так ли? Что это значит для меня? Я понимаю, что я говорю с людьми, у которых душевное положение еще довольно высоком уровне. Можно так сказать? Не обидите никого? Не обидитесь, нет? И мера восприятия идет все равно через душевное восприятие. Как раз потому, что тут разговоры мне показали мне, что все равно я понимаю, что вы воспринимаете меня душевно. Но я сразу подготовил эту полянку, сказал, помните, что сначала идет душевное, а потом что? Духовно, так говорит Слово Божье. Поэтому для меня это нормально. Вопрос другой, что противясь тому, что я говорю, вы не выбросили все вместе с ребенком, хорошо? Вы помните, когда купили там что вместе с ребенком? Знаете это выражение, да? Поговорка. То есть, а не знаете, проехали, не важно. Просто имеется, когда мы все выбрасываем, чтобы мы не выбрасывали не только все подряд, но и нужное бывает мы тоже выбрасываем, то есть это имеется в виду, чтобы мы как бы не выбросили, как бы не сопротивляясь или не понимая все, как бы то, что все подряд выбросили. Поэтому осторожно. Почему написано у вас дальше? И не может разуметь, потому что о сем надобно судить, как написано, духовно. А духовные вы мои. Я верю, что вы из всего, что здесь говорится, могли натянуть себе очень много вкусных орешков. Хорошо, белочки? Чтобы те, которые у вас есть, будут полузгать. Почему как белочки? Потому что орешек не хватает. Если вы скорлупу не пережуете, то у вас будут некоторые проблемы, не так ли? То есть я хотел бы, чтобы вы на этом уроке взяли для себя как можно больше информации. А потом, как орешки эти, белочки мои, просто жевали и прорабатывали, хорошо? Не посетите, что это было для этого вечера. Это моя просто просьба, как человек. Что оно только для этого вечера и потом. Эта информация поможет вам двигаться дальше, да очень далеко в Боге. Или же где-то остановиться и приткнуться, и не понимать, почему, и что, и как в вашей жизни. Хорошо, друзья мои? Следующее здесь недалеко, 15 глава, тоже 1 Коринфянам, 44 стих. 15 глава, да, мы только что были во 2 главе, теперь в 15 спуститесь немножко ниже. 44. Там вы, да? Итак, при воскресении мертвых, слушайте очень внимательно, сеется в тлении, так написано, да, у вас? А дальше написано, восстает в нетлении. Сеется в уничижении и восстает в чем? Славе. Посмотрите дальше. Сеется в немощи, а восстает должно куда? Воу! Я верю, почему это была такая пауза сейчас небольшая, что я могу сеять в тлении. Но верю, что она поднимется в чем? В нетлении. Я могу понимать, что я сею в унижение. Не так ли? Смелее, думайте, вы это про себя проговорите. А позволить Богу поднять это в чем? В славе. Может быть, сеется ваши немощи и моей даже собственной немощи. Но если вы позволите, оно постанет где, в чем, как? В силе. Что это место Писания говорит? Если вы не противитесь тому, что здесь говорится. Если вы, не все вам понятно, не все вам разумительно и подходит, но вы не противитесь, хорошо? Просто говорите, Господь, в своей молитве личной, частной, Господь, я не понимаю до конца этого человека, я не знаю, что, куда он клонит, я не вижу всего сценария, всей линии, проведенной им, допустим, но я верю, Господь, этот вечер ты сказал мне быть здесь, в этот вечер ты послал этого человека, ты дал мне такую возможность, прекрасное место, прекрасная церковь, хорошая атмосфера, сей, потому что ты, Бог, никогда не сделаешь мне плохого, ты мой добрый отец, ты мой добрый Бог, когда тебя просишь, ты никогда не дашь камень или змею, не так ли? Ты всегда это... Я, может быть, не понимаю этого, может быть, для меня это орешки. но ты мне поможешь их раскусить, не так ли? И достать их сердцевину. Если вы меняете свое отношение к этому, вы делаете себе просто огромную услугу. Ваша душа при этом, конечно, ей будет не нравиться, но это вы принимаете вашим усилием, говорите в своем духе. Я хочу это принять. Даже если я это не понимаю. Мой разум это не принимает. Мои чувства, может быть, ожесточены. Но я принимаю, потому что я хочу, чтобы ты, Господь, прославился в этом. Ну, понятно? И оно поднимется у вас в силе. Это не мои слова будут, это будет уже воля Божия и ваши отношения с Ним. Вот, и дальше. Сеется тело какое? Какое? Душевное. А восстает какое тело? Значит, наше тело душевное, наши душевные порывы, что? Посеять. Потому что мы знаем, семя, попавшее в почву, должно что? Умереть там. Не так ли? Не так ли? Значит, если мы не сеем, то есть не принимаем решение подчинить нашу душу, мы ее оставляем сам на сам, делать то, что она хочет. Вам понятно? Ну, а она, сейчас мы пойдем, не контролирует. Запомните эту фразу. И дальше. Есть тело какое душевное, есть тело и духовное. Само Писание говорит о том, что у нас есть и душевные отношения, и также у нас есть какие отношения? Духовные. Молодцы. Числа 21.5. Вот сейчас у нас будет небольшая головоломка, ребус такой, мы с вами поговорим немножко. Подготовьтесь к этому. Числа 21.5. Включайте свое. Это сейчас мы немножко начали вставать, мы уже заканчиваем, друзья, мы в самом конце. 21.5. Сейчас с вами несколько мест Писаний и помолимся. Я вас мира Богом отпущу. Видите, ты нас затянул надолго, не очень долго. Нет. Сейчас у вас вопросы эти, а потом вопросы ваши. Это уже потом свободное время. Кто захочет остаться, остается. Кто не захочет, уходит. Потому что я официальную часть закончил. Числа 21.5 нашли? Готовьте, включайте сейчас мысли, сейчас я буду вопросы к вам интересны. Итак, написано у вас у меня. И говорил народ против Бога и против Моисея. И дальше. Зачем вывели вы нас из Египта? Нашим сегодня, буквально языком, можно сказать, зачем мы вышли из рабства, не так ли? Или зачем мы вышли от беззакония и греха, не так ли? Так можно сказать? Хорошо. Да, почему? Зачем мы покаялись? Зачем вообще нужно было это делать? Давайте дальше. Чтобы умереть нам в пустыне. То есть мы не дошли до точки конечной. Мы вышли, но еще не пришли. И по дороге что? У нас приключились разные проблемы. Так написано, да? Давайте дальше. Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. Нам обещали там полный как бы фураж, полные все там блюда и так далее. Здесь как бы нет этих блюд. Смотрите дальше. И душе нашей опротивила эта негодная пища от Бога. Кому опротивила? Для кого стала противная? Для моей и вашей души, не так ли? Она сказала, то, что от Бога мне противно. Два места Писания после этого. Иоанна 6 глава, открывайте. Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава, открывайте. Теперь будет работать весь зал. А кто-то читает 31 стих. Кто угодно. Ну, туда уже вам галерка выйдет. А, вот вы почему там хитро сидите сзади. Вам не надо будет бежать к вам с микрофона, вы там будете отсиживаться. Хорошо, хорошо. Ну, да, я использую тех, кто под рукой. Все, как бы впереди сидели эти отличники, да, как мы говорили, выскочки. Вот. А, галерка заулыбалась, да, сразу как бы понравилось. Так. 6 глава, давайте прочитаем сначала 31 стих. А я дальше скажу еще здание. Вы кто-нибудь найдите, а кто найдите 49 и 58? 31, 49, 58. Давай.
Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть.
Отлично. Теперь 49-й
почитаем. Давай. Пошла? Да. Отцы наши ели ману в пустыне и умерли. Дальше тоже.
Да, еще до конца.
Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира.
Все, спасибо. И последнее. 51. Ну,
58.
Не, просто один, 51.
А, 51.
А, подожди, а куда ты сел? Подожди, 49-й. А, 30, подожди, 49-й вы прочитали, 58-й. А кто 31-й прочитал? А, ты полностью... Не, 58-й не читали. Я же... Да, 58-й прошу.
Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб жить будет вовек.
Хорошо. Теперь найди, пожалуйста, еще одно место Писания. Вы запомнили, да? 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 5 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 5 стих. 1 Коринфянам. Сейчас используем других. Давайте, сестра моя. 1 Коринфянам, 10 глава, Ты прямо через заглавление ищешь. Потому что дайте тоже после Евангелия, там деяния проскакивают. 10 с 1 по 5 стих. Если она прочитает, раз она так долго ищет, будет наказание читать все 5 стишков. Это шутка. Ничего. Тут у тебя все же духовно терпеливые, душевно выдержанные все. Поэтому нормально. Потому что учиться надо 100%. Это даже без всяких вопросов. А в Боге это никогда нельзя сказать всю жизнь. В Боге нет такого конечной точки. Когда конечная точка, сказать, Господь, все, ко мне пора уже. Да, ты уже отучилась.
Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
Спасибо, отлично. Вопрос ко всем. Значит, мы имеем дело с манной, не так ли? А одни ели и насытились. Другие ели и умерли. Другие ели и были в нерешении, но благословлены, скажем, как бы то ни было. Вопрос ко всем вам. Какую же пищу они ели? Сразу подсказываю. Духовная, душевная или плотская? А духовная они бы не умерли, правильно, да? Ваши мысли. Ты сказала духовная, правильно? Или теперь уже подумают? Ты духовно сказала, хорошо. Ты просто считаешь духовно. Ты все-таки душевно. Ага, хорошо. Вы работаете, друзья мои? Нет, никакую Пасху. Во-первых, что? Плотскую. О, спасибо. Хорошая мысль. Принята? Да. Что все? Хорошо. Твои мысли?
Я включил текст. Принят некий вопрос. Три разных места писания. Какая это пища была? Какую ели народ Израиля? Духовно, хорошо. Вопрос не ко мне, вопрос к тебе.
Как ты думаешь, помощник? Нет, это не ответ. Не знаю, это не ответ. Вопрос. Я спросил же, из трех выбери какую-то.
Там пишет.
Не там пишет. Как ты считаешь?
Окей.
Ну, какой? Знаешь, я хочу, что моя цель? Что вы с ним принимали какое-то решение. Даже если они будут не совсем правильны, принимайте решение. Вопрос, плохо, когда мы вообще не принимаем какое-то решение. Принимай решение.
Ну, я так не считаю.
Пусть плоская. Хорошо. Ты не считаешь, но ты плоская. Супер, молодец, как ты выкрутила. Я не считаю, но пускай подскажет. Хорошо.
Твои мысли.
Духовные. Твои мысли. А ты как считаешь, какую?
Миссия.
Духовная, да? Хорошо. А ты как считаешь, брат, какую пищу? Духовная, хорошо. Значит, у нас мнения, мягко говоря, разделились. И это классно. Я не собирался вас подвести под какой-то момент. Написано, что мы прочитали, что они ели одну и ту же пищу. Так написано, да? Одну и ту же. Она действительно была и для одних духовная, и для других была душевная, для других была, конечно же, плотская. Но пища сама не была душевной, духовной или плотской. Она была, естественно, как мы прочитали, какой? Духовной. Она не противоречит тому, что вы сказали. Мы просто попытались угадать, откуда идет. Но как тоже вы сказали очень правильно. Как мы ее принимаем, так мы ее и получаем. Вам понятно? То есть имеется в виду, что пища одна, она сходила от Бога. Вы все согласны? Аминь? Она не была с земли взята, хотя на земле ее собирали. Даже не на земле, на траве, понимаешь, она не касалась земли. И мы знаем, что ее просто давал сам Бог. Не так ли? Но от нашего восприятия, вот слушайте внимательно, дорогие мои друзья, зависит, как эта пища, а как, прошу прощения, я сейчас разберусь с этими дверью, от нашего отношения влияет, как эта пища будет влиять на нас. Вам понятно? Вот это прекрасный, сильный момент, который я даже лучше не найду вообще в всем Писании. Мы сидим на проповеди, слушаем Слово Божие нашего пастора. И для одних эта пища духовная, для других какая? Душевная или плотская. Понятно? Вы поняли? Одно и то же слово. Только каждый в свою ячейку загоняет то, что он хочет от этого принять. Вам понятно? Как хочешь принимать, да? Как ему нравится, как ему подходит. То есть, если мы не хотим менять наши отношения с Богом, оставляя нашу душеньку, как она хочет, она выбирает сама себя. Подожди, ну ты так спешишь, ну куда, ну я не знаю, ну просто. Хорошо, молодец, горячий, я тоже горячий. Поэтому вы духовный, молодец, молодец. Хорошо, друзья мои, значит, для меня этот момент очень серьезно, красноречиво говорит о некоторых положениях, которые хочу сказать. Есть три важных принципа отношения к Слову Божьему. Запишите, три принципа отношения Слово. Я просто забегу немножко вперед, но я понимаю, что сегодня все не выложу вам, и нормально к этому. Мы, главное, подняли первый пласт. Три принципа отношения к Слову Божьему. Потому что мы заговорили, помните, мы заговорили о том, что на изменение наше, на наше влияет именно отношение к Слову Божьему. Я почему нарисовал картинку, помните, что должно прийти Слово Божье, которое должно разделить одно от другого. Значит, напишите первый. Я называю даже три принципа. Нет, извините, давайте слово принцип уберем. Давайте три уровня, хорошо? Три уровня. Первый уровень. Отношение к Слову Божьему. Для того, чтобы оно имело для нас какое-то действие. К этим трем уровням не относится вообще негативное отношение к Слову. Хорошо? Я говорю о том, что мы это то, что мы принимаем. Скажем, мы сейчас взяли народ израильский, который все-таки ел эту пищу, не так ли? Она была с неба, и они ее ели, не так ли? Они знали, что это не они там где-то сами посеяли и сами пожали. Они знали, что это от Бога. И они говорят, что эта пища нам что? Опротивила. Так написано, сказали. Достала нас эта пища, хотя ее давал все время Господь. Значит, что для меня говорится? Что эти люди не обновлялись и не изменялись, не так ли, да? Так мы эту категорию отнимаем. Мы говорим об отношении с Богом вас, тех людей, которые приходят на служение с желанием получить Слово. Понятно? Три уровня. Первый уровень я называю, давайте скажем так, принятие. Напишите слово принятие. Первый уровень – это принятие Слова Божьего. Ну, то есть имеется в виду, что вы не противитесь Ему, а вы Его что? Принимаете. Я уже противность не говорю, потому что это опять нас вернет к положению душевной и плотской. Я говорю о тех вещах, которые вы духовные. Кто-то сказал тогда аминь, согласен, прекрасно. И вы хотите принимать слово от Господа. Поэтому первый уровень называется принятие. Ему соответствует место Писания, Деяния апостола, 17 глава. Откройте, пожалуйста. Деяния апостола. И очень важно, я для чего это делюсь с вами. Во-первых, чтобы вы понимали свое отношение к Слову Божию. Но и для того, чтобы вы готовили себя к отношению с другими людьми, понимали, на какие уровень отношений вы выходите, когда вы делитесь Словом Божьим. Особенно это хорошо вот для тех, кто собирается служить Словом Божьим, кто собирается проповедовать, учить, где-то как бы свидетельствовать кому-то. Хорошо? Это для вас. Первый уровень. Запишите это принятие. Место Писания Деяния апостолов, 17 глава с 1 стиха по 4. Кто нашел, прочитайте. Покажите мне руку. Ты нашла?
Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало.
Спасибо. Теперь здесь, недалеко, та же 17 глава, то и другой прочитайте, с 10 по 12 стих.
Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Версию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленные фессалоникские. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так.
Спасибо. Два сценария одинаковых. И там апостол Павел приходит в синагогу. Все меня слышно внимательно? Примерно такая ситуация. Видно, что в первом ситуации он даже несколько раз приходит. Мы понимаем, что это апостол Павел. Мы верим, что при всех каких-то минусах, каких-то там ошибках его служения, но это был муж, помазанный Духом Святым. Помните об этом, да? И он говорил истину Божью. Две разные категории людей. Сценарий, в общем-то, похожи. В одном ситуации мы видим, что не в синагоге пришло количество, а в другом месте, не так ли? Другие уверовали. В синагоге как раз минимальное количество, там некоторые. Во второй ситуации написано, что многие в самой синагоге. Все слышали меня внимательно? Что я хочу сказать вам, интересный момент. Значит, смотрите. В первом моменте он доказывал, слово «доказывал», значит «доказывал». А ваши мысли? Написано, он доказывал. Убедил, факты какие-то, еще доказывал. Дискуссия, еще. Что такое доказывал? Ваши мысли? Да, что такое доказывал? Когда вы доказываете, что значит? Что-что? Да, ну вот сказали вопрос. Нет, другом немножко. Вы доказываете тогда, когда у других есть другое мнение. И получается, вы доказываете, потому что люди не хотят оставить свое мнение. И вам нужно прикладывать какие-то усилия, чтобы, ну пускай слово, не навязать свое мнение, но пытаться как бы уговорить людей, да? Удовлетворить их, как бы убедить. Понимаете, да? Во втором варианте, где было, мы видим, лучший результат, эти люди были какие? Благомысленные. Что мы сегодня выучили из первого урока нашей штуки благомысленные? Те, которые укрепляют, не так ли, да? Синусы. Помните, мы говорили об этом? То есть эти люди, не значит, что они знали Писание, потому что они имели свое представление, но не так, настолько принимали то, что говорил Павел, не так ли? Но они не спорили с ним, хотя, возможно, в их понимании совсем был другой сценарий, не так ли? Вы должны для себя всегда, готовя атмосферу в зале, чувствовать. Вы будете приносить то слово, которое люди ожидают, или вам придется его навязывать. Все понимают мою мысль? Когда вы навязываете свое мнение, это бывает нормально и проходит тоже. Но значит, вы не просто сталкиваетесь с сопротивлением, а вы сталкиваетесь с людьми, которые не хотят менять свою точку зрения. Вам понятно? Поэтому первый уровень – это принятие, это отношение, то, что я сказал немножко раньше. Вы можете с этим не совсем как бы согласны, не все понимаете. Но вы не противитесь Богу, если вы призвали, чтобы Господь говорил сейчас в вашу жизнь. Понимаете? Поверьте, при вашем духовном росте, при вашем духовном уровне, вы позволите Богу, Духу Святому разобраться с той истиной, которую вы съели. И поверьте, Бог знает, что из вас выбросить, а что у вас оставить. Все понимают мою мысль? Если вы пытаетесь сами определить, что вам нужно, вы включаете свой мозговой центр, то есть опять ваша душа является определителем, что нужно и что нельзя. Вам понятно теперь? Вы опять проиграли. Все слышите меня? Это уровень принятия. Второй уровень. Я его назвал уровень доверия. Второй уровень. Я в конце объясню, что это значит, почему эти уровни вам показываю. Второй уровень – это доверие. Доверие. Его нужно, как говорится, получить такой уровень. Принять его в хороший, классный уровень. Но доверие к нему, нельзя сказать, заработать его нужно, но так скажем, приложить много усилий, чтобы выйти на этот уровень доверия. Записали? Место Писания. Матфея, 8 глава, 6 по 8 стих. Матфея 8, 6-8. Матфея 8 глава, 6 по 8 стих. Кто у меня не читал? Давайте, Стас, еще не читал.
Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, да я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой».
А какая здесь интересная картинка у нас? Значит, Иисус сам предлагает пойти к нему в дом, не так ли? Хочет сам пойти и помолиться за человека, который болеет. Потому что по нас отношения. Что им отвечает человек? Тебе что, не нужно идти ко мне в дом? Что сделать? Пошли только что слово. И оно придет и исцелит. Этот уровень называется уровень доверия. Что ты не просто его принимаешь и накапливаешь у себя. Ты позволяешь этому слову действовать в твоей жизни. Вы поняли? Вы не просто сидите и слушаете, и как банк памяти накапливаете в себе информацию, еще разбираясь. А вы верите, даете авторитет этому слову в вашей жизни, что оно может проделать с вами сверхъестественную работу. Когда вы поднимаете на такой уровень планку ваших отношений к Слову Божьему, тогда это слово начинает исцелять очень интересные вещи в вашей жизни. Если первый уровень относится к покаянию больше, принятие, но когда вы растете в Доме Божьем, вы должны как минимум вырастать уже к этому уровню. Слышите меня, друзья мои? Если вы по-прежнему спорите с проповедниками, отсеиваете, вы сеете, значит, вы еще даже не вышли на первый уровень, хотя вы находитесь уже в Доме Божьем. Я говорю о душевных отношениях к Слову Божьему, душевное отношение к Богу, душевных отношений к лидерам церкви. Все места внимательны? Потому что вы как бы говорите, что это пастор или служитель и так далее. Можете даже петь какие-то дифирамбы. Ой, мы уважаем все остальное. Но относится не только как вы лично, как к человеку. Это может быть вашими душевными отношениями. Если когда это говорится как Слово Божие, но вы этому противитесь. Вам понятно? Это совсем разные вещи. Тогда это слово не созидает у вас работу, а может разрушать. Вы можете находиться, как мы говорили, в Доме Божьем, слушать слово, но снова умрете. Вам понятно всем? К сожалению. Мы говорим про верующих, мы не говорим про мирских людей, про верующих, которые ходили постоянно на служение, слушали Слово Божие, но так и не приняли спасение, так и не вошли в спасение. Хотя как-то покаялись. Вы знаете разницу? Покаяйтесь и быть, ходить в спасение – совсем разные вещи. Можно многих вещей каяться в своей жизни, не так ли? Можно каждый день каяться от чего-то, аминь. Вопрос заключается, изменяемся ли мы дальше, растем мы. И об этом уровне показывает, насколько мы духовно растем в Доме Божьем. Эти уровни определяются как минимум отношением к Слову Божьему. Это все духовные уровни. Это не душевный уровень, и не плоские тем более. Хорошо. Третий уровень напишите. Третий уровень. Подчинение. Подчинение. Вот этот долгожданный Богом уровень. Огромное желание сердца нашего Господа, если я понимаю немножко его сердце и смотрю на Писание, что он говорит о своем сердце, о своих отношениях, он желает, чтобы его церковь ему что сделала? Подчинилась. Пока мы строим на душевных отношениях с Богом, мы не можем ни принимать, ни доверять, и тем более мы не будем Богу. Что? И не обманывайте меня, и не обманывайте себя, что вы не желая познавать волю Бога, там, скажем, сегодня уже там тарарам-пам-парам, но вы не подчиняетесь Богу, но у вас хорошее отношение с Богом. Не может такого быть. И на Божий принцип, уровень построения отношений с нами, как в служении, как в духовном росте, скажем, в личных отношениях с Богом, как в принятии авторитета там, или власти, только при условии чего? Подчинения. Если служить, человек, который подает дерзновение, скажем, стать служителем, или тех, кто хочет, он должен вырасти с уровня принятия к уровню доверия, и с уровня доверия вырасти к какому уровню? Подчинение. Человек противится. Если человек противится человеку, поставленному Богу на земле, да не обманывайте меня, что он покоряется Богу на небесах. Это ложь. Мы ее придумали себе. Ой, да, человек-то такой. Вот я Богу люблю, я в Божью церковь хожу, как бы во Вселенскую и так далее. Запомните одну очень фразу интересную. Нету принадлежности к Вселенской Церкви без принадлежности к Дому Божьему по-местному. Нет такого, не существует. Абсурд, обман, сам обман. Именно твое и мое отношение к Вселенской Церкви определяется моим отношением к поместной Церкви. твоим отношением в служении, твоими десятинами, твоим прославлением, твоим активным участием. Это все определяет твое отношение. Если кто-то понял, скажите аминь. Место Писания, Деяния апостолов, опять-таки, 9 глава. Деяния апостолов, 9 глава, мне интересует 17 по 22 стих, только начало 22 стиха. 22, только начало 22. 9, 17 по 22. Кто мне, мамочка, ты еще не читала? Или ты записи свои смотришь, извини. Кто нашел, кому я могу микрофон дать? Нашла? Давай тебе.
17. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савву, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя...» «Отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Савву несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас же стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призвавших имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам».
Да, пожалуйста. Значит, смотрите, какая ситуация. Помните, кто был Савва, к которому пришло Слово Божье? Противник церкви, не так ли? Тот, который церковь гнал. Я бы лично бы, простите у меня бы, никогда бы не поставил сазм на служение человека, который только что был ярым противником всего того, что мы делаем. Не так ли? Я считаю, что в духовном плане, в духовном росте очень важно взращивать каждого верующего на разных уровнях принятия решения, исполнительности, послушания для того, чтобы видеть, будет ли этот человек, ну, способен для того, чтобы делать и другие вещи на другом уровне. Все слышите внимательно? И это хорошо упражняется в церкви. У меня есть одна тема очень интересная, любимая моя, подготовка на царство называется. Это тема, взятая из жизни Давида. Я на ней рассказываю, как идет подготовка на первоначальном уровне, в домашней церкви, потом в отношениях, потом в духовном росте и так далее. Очень интересная тема. Она объемна, не для такого даже вечера. Там, можно сказать, где-то 12 рабочих часов. Может, когда у нас это будет библейская школа, и обязательно, потому что я думаю, для вас это будет очень хорошим формированием ваших отношений с Богом, для вашего духовного роста. Но здесь нонсенс. Бог призывает из человека-убийцы себе служителя. При каком условии? Он был готов подчиниться Богу и делать все, что Бог ему скажет. Вам понятно? Все. Написано, мы только что прочитали. Он сразу же пошел делать то, что ему сказал Господь. Видели? Ему не нужно было время. Ему не нужно было кто-то, кто бы вести. Правильно, конечно, это не был взятый человек с улицы где-то. Мы знаем, что у этого человека было хорошее библейское образование. Не так ли? Бог это учитывал. Он видел его сердце, он видел его отношения. Даже когда он гнал церковь, он делал это искренне. Все меня слышат? Ради своего Бога, ради своей веры. Но с другой стороны, я хотел сказать другое, определить ему. Вот это уровень подчинения, который готовит человека стать служителем Божьим. Только не говорите, что это какие-то отдельные люди, которых Бог отдельно отделил, чтобы быть служителем. Вся церковь Иисуса Христа – это служители Божьи. На разных уровнях, в разных прогрессиях, в разных условиях. Но это все служители Божьи. Нету больших или меньших, это все ложь. Это просто отношения. И теперь эти отношения трех уровней мы сейчас закрепим одним местным писанием. Интересно. Откройте, пожалуйста, Марка 4 главу. Итак, у нас три уровня. Первый уровень – уровень принятия, второй уровень – доверия, и третий уровень – подчинения. И теперь у нас место писания Марка, 4 глава, 19 и 20 стихи. Здесь мы закрепим это отношение. Марка, 4 глава, 19, 20 стих. Теперь я почитаю. Нашли в этом место писания? Итак, «Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания», то есть все как бы про нас, да? «Хотя в них заглушают слово». Все слышите внимательно? Дальше. «И оно бывает без плода». Ну как, все это слово проповедуется, учение преподается, но оно остается что? Без плода. Смотрите дальше. «А посеянное на доброй почве означает тех, которые слушают слово и принимают». Видите все слово? «Принимают». Мы говорим про эти уровни. «И приносит плод». 1:30 – это первый уровень. Из того, что вы принимаете от Бога, сеяние Слова Божье, Если вы его даже просто принимаете в себя, не споря, не противясь, не выбирая, что вам нравится, а принимаете, ваше участие уже будет 30% от того благословения, которое Господь имеет. Следующее. Другое 60. Это второй уровень, когда вы доверяете Богу, вы получите от благословения Божия 60%. Но когда вы подчинитесь, написано что? 100%. Если вы подчините Слову Божьему, вы получите 100%. А понятно? Это не финансы. Это благословение, которое и финансы включает тоже. Поняли? Это то, что Бог определил отношением просто к своему слову. Вы же помните эту притчу, да, сеятель? Аллилуйя! Слава Богу! С вами хорошо работать. Единственное, что я не успеваю свои все вещи выложить, но сейчас я закончу все равно. Очень интересно и логически. Итак, третья ошибка была в том, что люди, как бы, и мы с вами считаем, что душа имеет контроль. Вы когда-то катались в своем детстве на качелях? Такая тишина, Виктор, ты что-то крамольное спросил, а лучше будем молчать, не признаемся, потому что как заставишь нашу... Еще как качались, да? Катались, да, все-таки? Ну, какая вся загвоздка? Как бы сильнее толкнуться с земли, правильно, да? Какая цель? Чтобы подлететь вверх, правильно? Тогда тяжесть другого человека, как бы, будет удерживаться какое-то время. Но если вы достаточно тяжелый, или тот человек отталкивает тоже, то вы через какое-то время что? Идете вниз. И в это время с другой человек кто-то стороны поднимается. Правильно? Такой принцип качели. Вверх-вниз. Так меня смотрите, я думаю, о чем это они там говорят? Я на вас забил мысль сегодня, духовный вопрос, что вы за качели, вы не можете себе представить, да, наверное? А, вы разные, а еще на разные качели катаю? О-о-о, это отдельный будет урок, наверное, вы мне. Хорошо. Хорошо. Представим себе такие, самые примитивные качели, где бревно просто лежит, и мы катаемся. Самый элемент, я почему нарисовал же его. Значит, мы с самого начала нашего сегодняшнего занятия сказали, что человек состоит из чего? Духа, душа и также тело, да? Окей. Я поставил самую интересную пропорцию. Если дух стоит на первом месте, у нас будет благословение. Не так ли? Если картина поменяется, помните, мы говорили, то придут проблемы. Мы читали еще места Писания. Помните, да? Что такое качели? Я сейчас бью в третью ошибку, которая говорит, что душа, раз она находится посередине, да, она как бы решает, кто где и на каком коне. Потому что она как бы контролирует. Но к большому нашему сожалению, а может быть даже к радости, она никогда не имеет главенствующего положения. Халлилуйя, брат, спасибо. Она все находится раз по хронологии событий. Мы сказали дух, душа, так, да? И тело, да? Но сейчас беру не тело, как ваши руки, но и голова, как возьму, как плоть, можно так сказать, да? Плоть. Это три положения, которые мы разбирались. При вот такой как бы константе, скажем, если вы физику изучали, то как будто бы душа находится как бы, ну, в нормальном положении, да, как бы оно звучит. Но она и в таком положении находится первая, не так ли? Даже если вот это, слушайте, очень внимательно. А, телефончик. Смотрите, даже в таком положении, мы прочитали сегодня с вами, что они друг с другом противятся, да? Она могла бы быть с ними как бы наравне, если бы наш дух с нашей плотью вась-вась договорились. Не так ли, да? Только при этой договоренности душа могла быть, пускай не первой, но как бы на одной что? Уровне, да, на одной линии. Все заметили эту мысль? Но так как Слово Божие говорит, что дух должен быть первым, не так ли? Если дух Божий идет вверх, то куда идет наша плоть, ваши мысли, физики мои любимые? Куда? Вниз. Простая физиология, динамика, все, что хотите назвать, работает. Значит, если дух идет вверх, то дух занимает эту позицию, наша плоть занимает эту позицию, и душа находится здесь. Она не находится первой. Кто находится на первом месте? Скажите мне, пожалуйста. Дух, правильно? Плоть – самое положение, которое должна заниматься, и душа. Но если мы играем в другой сценарий и делаем качельку вот в таком положении, поднимая на верхнюю позицию кого? Плоть. Как написано? Наш дух куда пошел? Вниз. И теперь душа, любимая наша, родная, ненаглядная, все равно не первая, она заложница чего? Вся моя, это моя мысль. Повторяю в детали. Если мы заинтересованы с вами, чтобы наш дух возглавлял нашей жизни, тогда изменение нашей души и нашей плоти будет под действием Духа Святого. Потому что всегда идет по накату вниз, правильно, да? Ну, по физике, вы знаете. Подбросьте камень с верхней точки, он потечет, побежит куда? Вниз. Воду налейте вверху, она потечет вода вниз. Не так ли? Если вы заинтересованы поднять ваш дух вперед, душа родная наша и наша плоть будет меняться под воздействием Духа, на который влияет Господь. Ваше усилие, помните слово усилие? Поднять ваш дух в отношении с Богом, не так ли? А уже Божья благодать будет двигаться вот так вот через вас, через вашу душу и через вашу плоть. Аминь, скажите еще раз. Но если вы, хитрецы мои любимые, взяли, подняли вашу плоть наверх, откуда ручеек потечет в вашу жизнь? Как вы думаете? А как вы думаете? От нашей плоти, естественно. А кто на ее стороне? Конечно, дьявол. Он же заинтересован, я говорил, чтобы эту сыграть картинку, чтобы ее поднять, тогда наш дух ушел вниз. А наша душа заложница теперь чего? Поэтому не рассказывайте мои душевные. У меня такие чувства. У меня такие решения. Но твои чувства и твои решения, мой брат и сестра, продиктованы твоей плотью. Вам понятно? Поэтому выбейте из вашего основания мысль, что душа контролирует нас. У нас есть два контролера. Или наш дух, или наша плоть. Вам понятно? Почему у нас с ними такая дилемма? Духовное и плотское. Я специально здесь ставил душевного человека, чтобы вы просто увидели сущность душевного человека, что он без Бога сам принять вопросы духовные не может. Но он зачастую, играя в игру, что я умный, не глупый, играет на эту мельницу, он поднимает плоть просто повыше. Я знаю, мне не лезьте в мою жизнь. Я и так разберусь. У меня свое понимание. У меня свое... Слышите, что я говорю? И мне сказать, что это подчиняется Богу, это Богу противится. Вам понятно? И, естественно, тогда наша душа противится автоматически Богу. Я в это время как бы столько говорю плохого про душу, я здесь, в этой части я хочу сказать немножко хорошее душе. В смысле, какое хорошее душе? А она, бедняжка, пытаясь утвердить свою ипостась, свое положение, все время должна быть в заложниках. Обязательно. И когда вы пытаетесь сказать, ой, она мне хорошая, она мне бедненькая, и все остальное, вы подняли плоть очень высоко, и она контролирует вашей душой. Вам понятно? Поэтому, как вы думаете, вы должны быть и я заинтересованы, чтобы наш дух поднять повыше, не так ли? Тогда благословение будет идти в этом направлении. А так будут идти проклятия в нашу жизнь. Понятно? Вот так эта схема работает. Очень просто, да, качельки какие-то Виктор нарисовал. Но они действительно имеют очень такое яркое понимание для всех вас. Не поднимайте вашу плоть высоко над вами, потому что душа будет ее заложницей. Поэтому душа не имеет контроля, запомните. Она всегда находится в подчинении. Поэтому напишите В большое. Такое, помните, у нас было А, Б и В теперь. Значение души. Здесь просто несколько положений и все. И на этом мы заканчиваем. В большое. В большое. Значение души. В большое. Значение души. В большое. Значение души. Под пунктом здесь один греческий. Немного, не бойтесь, здесь будет совсем мало. Значение души. Греческий один. Напишите два самых популярных слова. Напишите два самых популярных слова. Два самых популярных слова. Нет, это пишите здесь. Может, как задание, может, дома поработать. Нормально будет, хорошо. Если захочешь эти места Писания прочитать, это будет хорошим. Для тебя, это для всех, для каждого. Два самых популярных слова, сопровождающие значение души в Писании. Два самых популярных слова, сопровождающих. Ну, наша душа, вы только что посмотрели, она сама по себе не ходит, не так ли? Она не глупая, смышленая, реагирующая, она сама по себе не ходит. Помните, мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары, поэтому наша душа всегда с кем-то санитарит. Или она санитарит за Духом Святым, или за нашей плотью. Все понятно? Хорошо, итак, два самых популярных слова, сопровождающие значение души в Писании. Первое из них, можете написать первое, просто первое слово. Смирение. Если вы пройдете целую Библию, вы посмотрите, где будете находить слово «душа», рядом всегда идет слово соответствующее слово смирение. Или само слово смирять. Смиряй душу свою, смиряй свои контрапрограммы, смиряй путь свой и так далее, смиряй свои желания и так далее. Это все для слова смирение. Смирение тебе напишите, это состояние или положение нашей души. Это состояние или положение нашей души. Смирение. Некоторые люди говорят, о, там написано в 9 дарах Духа Святого, что мы как бы там сами себя как бы удерживали. Вы помните, мы говорили о том, что сами себя мы свою душу сводить не можем. Помните, мы говорили, освобождение нашей души приходит только через поднятие духа в нашей жизни. Слышите, да? Тогда приходит благодать и освобождение нашей души для нашего тела. Сама по себе душе помочь себе не может. Поэтому ее положение всегда смирение. Знаете слово такое смирение? Написано, смиряй душу. Что такое смирять душу? Подчини ее, не так ли? Так ее просто, да не трогай. Так, она настолько хитра. Она привыкнет к такой манере. Будет по-другому играть с вами. Вы понятно? Вы не обманете. Место описания. Запишите, пожалуйста. Место описания. Сами работайте дома. Сюда предложила домашняя работа. Сейчас мы поработаем. Только дома. Левит 16:29. Книга Левит 16:29. И это 29 стих и 31. Книга Левит, 16 глава, 29 и 31 стих. Та же книга Левит, напишите, 23 глава. 23 глава, 27 и 32 стих. 27 и 32 стих. Прочитайте для себя, потому что я понимаю, что каждому из нас предстоит работа с нашей душой. Я думаю, что эти места Писания помогут вам. Значит, 23 глава, 27 и 32 стихи. Числа, 29 глава, 7 стих. Числа, 29 глава, 7 стих. Пишите, числа 29:7. Написали, да? Псалом 130, 2 стих. Псалом 130, 2 стих. Я специально взял вам по всему диапазону Библии, чтобы вы в разных местах видели это подтверждение. Там. Псалом 132. Исаия 58:3. Книга пророка Исаии, 58 глава, 3 стих. 58:3. Лука, теперь пошли в Новый Завет. 12:22. Лука, Евангелист Лука, 12 глава, 22 стих. И у него в 21 главе хорошее место, в 19 стихе. Лука 21, 19. Лука 21, 19. Откровение 12, 11. Откровение 12, 11. Откровение 12, 11. Пожалуйста, друзья, поставьте там несколько точек в конце, потому что это не единственное место. Если вы желаете поработать, там у меня есть симфония такая, лежит книжечка, полная симфония. Или у вас есть, возьмите просто слово это и посмотрите. Много слова по смирению. Но я думаю, что даже если эти места вы прочитаете, вы увидите, что Бог говорит о вашей со мной душе. Второе слово, которое определяет значение души, слово «искать». Слово «искать». Первое смирение, второе «искать». Что это слово говорит? Искать. 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 К душе. Искать. К душе искать. А ваша душа все время что-то ищет. Но вам сразу даю подсказку. Не только ваша душа ищет. Вашу душу тоже кто-то ищет. Почему? Сейчас все это раз выключу чуть-чуть. А помните, сколько мы ошибок сегодня прошли с нашей душой? 3 ошибки. Не по количеству. Я сколько просто имел в виду, сколько там интересных вещей за этим стоит, за каждым этим положением. А когда дьявол подкармливает нашу душу разными и химерными желаниями. Он знает о том, мы с вами, может, не знали, но он знает, что она никогда не главенствующая. Зачем он это делает? Потому что мы с вами, друзья, славяне, помните, да? И мы с вами развиты были так, со школьной скамьи, чтобы воспринимать многие вещи на уровне нашего интеллекта, не так ли? На уровне наших желаний, с чем вы сталкиваетесь каждый день и каждый час, не так ли? Наших эмоций, наших чувств. Они были подкормлены. Все, весь этот длинный разговор сегодня, что я вел о нашей душе, что мы сейчас подытожили. Значит, он знает, что мы с вами душевно хорошо развиты. Все слышат внимательно? Если вы поедете в Азию, Австралию, Африку, Южную Америку, когда-то можно было и в Северную Америку, эти все страны отличаются тем, что они называются как бы странами, скажем, иногда третьего там, уровня, скажем, как бы не самыми главными, но в этих странах очень серьезно поднято духовное положение. Эти люди знают, как духовно медитировать. Эти люди знают, как духовно вызывать духа. Знаете, о чем я говорю? Понимаете, да? Почему? Потому что, может быть, не образование европейское, которое не принесло изменений в Боге, а принесло просто как бы знания. Вы знаете, что знания без исполнения, они наоборот нас отягощают, они высвобождают. И тем более знания без Бога. Итак, Европа подкормлена была, вы знаете, столетиями знаниями. И мы сегодня, европейцы с вами, мы сегодня больше это воспринимаем через наше понимание, через наши отношения, наши чувства. Все эти страны, которые мы считали раньше недоразвитыми, у них при их шаманстве, при всех черных делах, они прекрасно чувствуют, что происходит в духовном мире. Все меня слышат? Мне не нужно было бы с ними даже эту тему о душевных вещах поднимать. Потому что у них, знают, они воспринимают любое управление на уровне духа. Слышите внимательно? Не поняли, да, что я сказал? Но мне ваш пастор спросил: Виктор, о чем ты хочешь поговорить? Почему ты хочешь поговорить именно, я сказал, эту тему о душевных вещах? Она спросила хорошими. А почему об этом? Потому что я работаю в основном, хотя я ездил в разные страны мира, но в основном я работаю с европейцами. Все не слышите? И так же самое приношу к вам слово. И то, как вам в другие места. И сталкиваюсь, конечно, и все другие, как мы говорили про апостола Павла, с оппозицией. Почему? Потому что не то, что люди противятся против меня, Виктор, что персонально против меня имеет. Они противятся с информацией, со смыслями, с желаниями. Понимаете, да? Система в них работает. И я стал задумываться в последние годы. Господь, дай мне ключи. Ну, я знаю про свое помазание, я знаю про свое, как бы, авторитет, да, я знаю. Но иногда этого недостаточно, чтобы пробиться в голову наших славян. Все понимают мою мысль? Я понял, что мне нужно где-то найти какие-то ключи для того, чтобы достигать людей. Потому что я понял, что славяне, как никто другие, вообще многие европейцы, воспринимают все через душевные вещи. Вам понятно? Поэтому душа у многих у нас, почему я говорю про эти ошибки, стоит на очень привилегированном положении. В Африке вам будут люди бежать просто к вам в Южной Америке, чтобы от вас принимать помазание. Для них молиться по 5, по 8, по 10 часов, прославлять столько времени, вообще не проблема. Вообще не проблема. Для них это как хлеб. Но в Африке люди до служения евангелизации уже 4-5 часов танцуют, там славят Бога. После этого еще там 3 часа, 24-5 танцуют. Во Вьетнаме, в Корее, в Китае утром служение. Потом несколько, там днем служение, вечер и ночью начинают они славить и благодарить, молиться Бога. Когда вы ели, они там риса поели, нам надо там и голубцы, и котлеты, и все остальное, и мы не хотим славить Бога. Они риса поели, может, надо сумму на рис надо перевести на всех, я не знаю. Но во всяком случае, славят Бога, радуются и ликуют, не так ли? Сколько меня ребята пригласили в Аргентину, я не доехал. Доехал только в Пуэрто-Рико, был там. Но, друзья мои, был в баптистских церквях. Ну, не потому, что баптисты плохие, то другие лучше. Баптистские церкви, то есть, кажется, такие все чопорные люди должны сидеть. Как начинается прославление, 2 часа нон-стап прославление идет. Никто не говорит: ой, вы знаете, я, ой, славяне, у меня ноги устали. Вы что думаете, только старые у нас люди, а у них там все молодые, да, наверное, думаете? Или думаете, что нет? Нет. Просто для людей ликовать и славить Бога, потому что Бог их обновляет силы. Они начинают жаловаться на подагру, ну, ноги там, кости и все остальное. Они просто радуются, что Бог дает им силу. Понятно моя мысль? Мы же больше объяснений, потому что через эту тибетейку все пропускаем. И у нас больше нет, чем да. Все со мной? Но мне говорят, да, что славяне менее эмоциональны. Ложь. Мы довольно эмоциональны, как все остальные люди. Но просто нам нужно, чтобы нас уговорили, убедили, подтолкнули, предложили, сделали за нас еще будет лучше. Не так ли? Я с вами говорю, европейцы мои, как нас называют, европеноиды, как там нас называют. Как бы нас ни называли, но серьезно, мы сдвинулись вот здесь очень здорово, и сегодня нам нужно Бога уговаривать. Слышите, не понимаете, что я говорю? Нужно нам Бога уговаривать. Вот почему, например, я читал местописание, где апостол Павел приходил в какие места? Греческой культуры. Все слышите внимательно? Там сидели иудеи в синагогу, некоторые знают о Слове Божьем, но нужно было с позиции греческой культуры убеждать, что Бог это Бог. Вам понятно? Так и нам нужно, славяне мои дорогие, нам нужно убеждать, что нужно славить Бога. Нужно убеждать, чтобы их радоваться, плакать, там, ликовать, танцевать и все остальное. Нужно убеждать. Где-то по пьяни, пока мы отбасываем все вперед. Но в Доме Божьем, нет, но по сарам, помните, не пройдем, не заставите. Не, будем стоять просто до конца. Ночь, вот свадьба была у меня у дочери, помните, я ехал. Ты... Хорошо, нормально, слава Богу. Бои были местного значения, как говорили сводки раньше, Совинформбюро, прошли бои местного значения. Не, прошла, слава Богу, отлично, супер. Еще Даринку сразу отправили в Индию на 2 недели после этого, на 2-й день. Молодцы начальники. Ну хорошо, так, не, просто возмутились родственники. Где водка на столах? Помню, такой бунт был. Подбегает ко мне: а ты что, не взял водку? Я говорю: нет. А как ты не взял? Здесь русские должны прийти. Я говорю: не поэтому не взял, что знал, что русские придут. Ну, серьезно, такое было сражение. Ну как, оно было... Дарина, помню, там даже расстроилась. Они должны были после вот этой всего официальной части должны были входить в зал и для того, чтобы как бы представляли ее, там, ну, родственников все должны были. Она не хотела выходить, потому что эти же сразу устроили... А, вы знаете, как там ставишь эти штучки, где за каким столиком сидят? Сделали всех аккуратно, потому что у Тони, ну, американцев очень много, как бы, друзей, там, скажем, знакомых, родственников. То есть у него, получается, семья его была разделена, ну, мама вышла еще раз замуж, и там папа женился еще раз. И получается такое расслоение, ну, то есть, понимаете, американец, да, Тони, итальянец, это будет точнее, не американец, а итальянец. У нас мафия теперь, ко мне обращайтесь, если какие-то вопросы с мафией итальянской, ко мне обращайтесь. Вот, это шутка. Но, во всяком случае, наши русские получили эти приглашения, сделали так специально, чтобы где-то по двое, трое, ну, чтобы не было этих русских кланов. Знаете, что сделали? Ну, нет слов просто. Все переставили, сели все один, там, два стола сделали русскими. Американцы подходят к этому столику, написано, что они должны сидеть, там же эти все там по музыкальным танцам, там танго, там фокстро, такие были подписаны. Подходят, а тут все растяжки, так все занято по-русски. Ну, наш народ везде отличится. Вы знаете, да, себя? Молодцы. Конечно, я очень был, из-за этого был немножко расстроен, конечно. Потому что, ну, я считаю, что это как бы перегибы нашей культуры. Но когда они, наш народ, сбегали все равно в Гаспе где-то. Все равно сбегали. Потому что я смотрю, там уже все. Сначала на столах не было, где-то под столом. Стандартно. Потом уже на столах. Уже когда уже потом стало наплевать, уже на стол поставили, уже все, перешли. И уже когда в 10 часов все нормальные американцы, все гости ушли, эти начали устраивать там. Та-та-ра-та-та-та-та. Па-па-ра. Гудел этот диджей, говорит, мне надо уже уходить, типа до 10 часов был договор с ним. А они говорят, уходи, уходи, оставь на музыку, мы будем гоцать дальше. Дарина говорит, мне надо убирать, там же получается этот ресторан, надо же было убрать после всех это. А они, я помню, забирал, у меня же дочь, она была, одна уезжала в 6 часов утра, другая в 8. Мне нужно было забрать их, я приезжал, я человек отвез Таню с младшими, а потом приехал этих забирать, скажем. Так, я смотрю, они стоят, так как бы, Дарина говорит, ну помогите, а смотрим, а эти русские уже полдвенадцатого все гацают, там напились, и теперь нужно же где-то раскрутиться. И мне хотели сказать, что русские не эмоциональные? Не эмоциональные, довольно эмоциональные. А боги мы такие духовные пришли. Смирились, так стали, как это самое, как-то рисуют на этих иконах. Так. Такие благоговейные стали, такие духовные стали. Это наша душа опять проявилась в такой форме. Да. К сожалению. Поэтому искать, это напишите предупреждение. Второе слово искать, это предупреждение. Почему? Потому что, зная наш менталитет, я нашел очень часто напишите все места Писания, зная нашего человека, я теперь понимаю, почему дьявол охотится на нашей душе. Про плоть он знает. У него с плотью проблемы нет. Почему? Потому что он знает, что внутри наш плоть, которая всегда противится Богу. Слышите, да? Теперь он подумал, мне нужно ему подругу организовать. Он так написал. Помните, мы прочитали, что мы сказали, что плоть и кровь, помните, да, поменяли. Мы подняли, что Писание предупреждает, подняли плоть на первое место и кровь, душа, да? Эта компания, дьявол точно идет в ад. Слышите меня? Об этой компашке дьявол знает, они идут точно в ад. Поэтому им нужно эту компанию что? Сгруппировать. Потому что если платить такую команду, то они будут противиться духу, не так ли? И такая ситуация у каждого из нас, даже нас, знающих о Боге или верующих в Бога, придет нас к краху. Вам всем понятно теперь? Вот эта компания работает. Он это четко знает. И поэтому у него атака идет за нашей душой постоянно. Поэтому напишите слово «искать», потому что не только душа сама ищет, а ее постоянно ищет враг. Напишите такие места Писания. Первое царство. 20 глава, 1 стих. Это все к слову «искать». Первое царство, 20 глава, 1 стих. Записали? 21. Тоже первое царство, только теперь 24 глава, 12 стих. 12, 24, 12. Второе царство, 4, 8. Второе царство, 4, 8. Второе царство, 4, 8. Псалом 34, 4. Псалом 34, 4. Псалом 34, 4. Притчи. Я не сильно быстро говорю, успеваете? Притчи. Первая глава, 18 стих. Притчи 1, 18. Притчи 1, 18. Иеремия, 4 глава, 30 стих. Иеремия, 4.30. Иеремия, 4.30. Матфея, теперь Новый Завет. Я специально хотел бы, чтобы у вас было и в Ветхом Завете, и притчи, и псалмы, и пророки были, и также новозаветные были. и евангелист обязательно, кто-то из них был. Специально для вас такой кураж сделал, чтобы вы могли выбрать для себя. Матфея, 2 глава, 20 стих. Матфея 2, 20. 2 глава, 20 стих. Теперь послание Римлянам, 11 глава, 3 стих. Римлянам 11, 3. Римлянам 1. Теперь поставьте много точек. Пожалуйста, как вот даже сестра поддержала меня в этом. Я не хотел бы, чтобы вы просто записали и забыли. Пожалуйста, посмотрите. Я думаю, что вы увидите для себя очень много интересных вещей. И последнее здесь под пунктом 2. Первое было значение души. А теперь предупреждение для церкви. Напишите. Предупреждение для церкви. Предупреждение для церкви. Предупреждение для церкви. Место Писания. Пророк Исаия, 10 глава. Предупреждение для церкви. Пророк Исаия, 10 глава, 17 по 18 стих. Два стиха, 17-18. Исаия 10-10. Откройте, пожалуйста, это. Прямо сейчас откройте, пожалуйста. Это наше последнее место Писания. Два места, остальные Писания вы просто запишите себе, вы не будете их открывать уже. Исаия 10 глава, 17-18 стихи. Сейчас вы видите еще одну интересную штучку здесь. Нашли, да? Исаия 10, 17-17. Свет Израиля будет огнем и святое его пламенем. Есть, да, нашли, да? Смотрите дальше. Которое сожжет и пожрет терны его и волосы его в один день. Как вы думаете, какой-то день? Пришествие его, конечно. Помните, сказать, что он не просил, помните, когда хотели отделить, помните, терный воск, когда не отделяйте до дня прихода, помните, он сказал, оставьте. Смотрите дальше. Один день. И славный лес его, и сад его. У нас называют насаждением Божиим, помните, садом его. Смотрите дальше. И смотрите очень внимательно. От души до тела, что сделает? И он будет как чахлый умирающий. Помните, человек, который лишен силы? Помните, да, мы говорили? Значит, здесь написано, что от души до чего? До тела. Теперь понимаете, почему, еще раз, почему дьявол хочет держать под прицелом нашу душу? Все понимаете эту мысль? Потому что даже если мы тогда говорили, что от плоти и крови, помните, плоть и кровь, помните, мы говорили? Мы поменяли полностью, то и в такой ситуации, если вы сегодня, мой брат и сестра, по-прежнему душевный верующий, то Бог обещает в своем слове, и если вы понимаете, это говорит пророк, которого большинство пророчеств уже исполнились, не так ли? Это не был какой-то там дядя Вася, который просто решил что-то под откровение Божие сказать. Вы верите, что пророк Исаия говорил всегда истину Божию. Вы верите, верите? Значит, Бог через это слово говорит нам, что он сам истребит от души до что? До тела. Я считаю, это очень сильное предупреждение для церкви. Очень сильное. В каком отношении? Если я не буду говорить, если ваш пастор не будет говорить, если никто не будет вам говорить о ваших душевных изменениях, если вы останетесь в ваших отношениях с Богом на душевном уровне, у вас очень мало шансов попасть в Царствие Божие. Вам понятно? Извините за такую концовку, немножко невеселую. Но эта концовка поможет мне сейчас вас немножко помолиться.